Короткое свидание. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие подписчики «Короткого свидания». Сегодня у нас актуальная и острая тема. Присоединяйтесь. И с удовольствием представляю я гостя. Вот действительно с удовольствием, потому что наконец-то я добралась до человека.
А он не прятался.
Да, долгий путь у меня к вам был. Я хочу представить ведущего специалиста, психиатра, нарколога Евгения Робертовича Рысина.
Знакомьтесь. Добрый вечер. Добрый вечер.
Вы работаете сейчас в определенном месте или консультируете? Где именно?
Нет, нет. Стабильно в одном и том же. Каждое утро, за исключением там пары выходных, да, на Васильевском острове, на 17-й линии, дом 4, находится клиника «Лазарет» с таким вот ласковым названием. Да, это тоже отдельная история, как мы организовывались, как мы долго выбирали имя и остановились вот на этом имени. Это, в общем-то, тоже, ну, недаром говорят, как корабль назовешь, так он поплывет. Вот мы под таким добрым знаком, в общем, и идем потихонечку.
Когда я первый раз услышала это название, мне стало немножко не по себе, потому что я интересуюсь истории. И лазарет — это что-то вот поле боя.
Ну, и поле боя.
Боевые действия,
и поле
раненые.
Боя, безусловно. Но вообще первое лечебное учреждение именно с названием «Лазарет», это пришло от острова Лацаретто, который находится в бухте Венецианской. Да? На этом острове находился лепрозорий. Вот такое вот печальное заведение, да, где лечили людей больных прокаженных. Проказой, да, прокаженных. Организовали это еще рыцари-крестоносцы. Они с Ближнего Востока принесли вот эту проказу. Ну, в общем, нужно было как-то спасать. Вот оттуда. Ну, а тут еще перекликается с тем, что здесь построена вот эта вот логическая связь. И на легенде о воскрешении Лазаря. Да, это совершенно замечательная вещь. В русской традиции он называется «Лазарь четырехдневный». То есть, это вообще это уже биологическая смерть. Никакая не клиническая. Какой реанимации здесь можно говорить? А действительно воскрешение. Потому что, да, сказать, вот случилось вот такое вот чудо.
Не считали? Сколько? Статистика есть? Сколько лазарет воскресил людей? На ноги поставил?
Ну, вот воскресил, это было бы слишком громко сказано, да, потому что, как, да, знаменитый персонаж в «Золушке» говорил, я не волшебник, только учусь, да, но, тем не менее, ну, это уже несколько тысяч человек за время нашего существования, если учесть, что мы оказываем помощь и амбулаторную, то есть на дому у нас доктора ездят, так сказать, вот как скорая помощь, да, такую функцию выполняют. Кроме этого, большой, чем амбулаторный прием, да, ну и вершина всего, так сказать, самая основа. Это стационар, потому что, да, наркологическая помощь на уровне стационара, она, в общем-то, далеко не всеми наркологическими организациями города оказывается.
Так что... Я думаю, что тема, которая сегодня была заявлена, она знакома большинству наших подписчиков. И я приглашаю, уважаемые мои дорогие друзья, уважаемые подписчики, которые только-только начали с нами знакомиться, к общению. Пожалуйста, задавайте вопросы нашему гостю, если они, я смогу, успею в ходе нашего разговора их озвучить. Вы ответите?
Обязательно. Любые, совершенно. Даже если кто-то считает, что они провокационные, ничего в этом страшного нет. Мы ответим, постараемся добраться до сути.
И главный вопрос, который мне хотелось бы сегодня задать всем. Буквально ответ может быть там в двух словах. В каком возрасте вы первый раз попробовали спиртное? Сколько вам было лет, когда вы первый раз попробовали спиртное? Спасибо большое, что вы с нами. И продолжение нашего разговора с гостем после рекламного ролика. Пожалуйста.
Я знала, что он испытывает чувства, но я понимала, что им нельзя давать ходу. Ни в коем случае.
В моем положении никто не мог ни на что рассчитывать. Да и вообще я уже давно ни на что не рассчитывал. Хотя чувства, конечно же, они были. Наши отношения с моей женой, они были предначертаны Господом. Должно было именно получиться так, как все получилось, никак иначе.
Конечно, я верю, что это была воля Божья. Безусловно, столько было всяких знаков.
Добрый вечер, уважаемые подписчики. В эфире «Короткое свидание», четверг, 17 с копейками. И сегодня у нас гость, которому хочется задать 1000 вопросов. Но я думаю, что, Евгений Робертович, мы будем встречаться.
Ну, надеюсь, да.
Тема-то актуальная?
Да уж куда актуальнее, да.
Как вы думаете, банальный вопрос, а почему люди пьют? Ведь не пили же на Руси раньше.
И пили, и не пили. И пили, и не пили. Ну, вообще крепкие напитки как таковые, да, в общем-то, во всем мире они появились, ну, в историческом плане достаточно поздно. Процесс дистилляции крепкого алкоголя это заложили алхимики, да, эту технологию. А так, чтобы это в быт пошло, ну, это 15-16 век. То есть, это, в общем, в историческом плане это достаточно недавно. Потому что древние греки, там, и древние римляне с их возлияниями... Что они пили? Они пили легкое виноградное вино, да еще разбавляли его водой. Да, вот то, что говорят, тут крепкие напитки, там самогон и так далее. Да, это действительно вот это такое винопитие, то бишь, уже не винопитие, а водкопитие. Да, это гораздо позже пошло. Как вела себя в этом плане Россия? Ну, будем говорить так, где-то на средних позициях, а то еще где-то даже в хвосте. Да, то есть, лидером не была по употреблению.
Никогда. А, я думала, это уже последнее.
Нет. В данном случае, понимаете, есть заведомо известные чемпионы. Да, не буду прям пальцем тыкать, но есть прямо на крайнем западе Европы одно известное всем государство, которое стоит... Первая характеристика, да там вообще ни одного трезвого человека не встретишь, да? Правда, я, честно скажу, я там был и видел очень много трезвых людей. И нетрезвых тоже много видел, да? Вот. Что же можно сказать про Россию? Да, традиции... Ну, во-первых, крепостное право как таковое, да? Я, боже упаси, конечно, я не пропагандист крепостничества, нет. Но, по крайней мере... А когда было, если сплошная барщина добро? Когда вы, да еще десятина, да? Когда было выпивать? Некогда. На праздники, да, могли что-то выпить. Не было такого повального. А потом даже, будем говорить так, в среде более высокого достатка, чем крестьянская среда. Да? Ну, купечество было вообще очень малочисленное. А в боярской среде, ну, вспомните любую сказку, да, мед, пиво пил, по усам текло, да, и так далее. То есть... А сладкую водочку, это уже появилось потом. Это, извините, песня, 19 век. Эти вот так называемые городские романсы и так далее, вдоль по Питерской, да, откуда сладкую водочку. Это 19 век, причем даже вторая половина 19 века. То есть, не было это особо уж традиционным таким. Очень серьезный слом произошел, Это, конечно, на подходе к Первой мировой войне. То есть, Первая русская революция... Страну трясло, лихорадило, все, что происходило. Вот, при том, что монополизация...
Войны.
Виноторговли. Войны, ну, войны. Войны всегда порождают. Да?
Отсутствие наркоза.
Безусловно, безусловно. Ну и, собственно говоря, если говорить вообще, так мы в историю можем слишком далеко идти. Это все-таки не, история – это не наркология, да?
Но все равно интересно.
Ну, интересно. А с точки зрения именно наркологии, ведь смотрите, приходит пациент, вполне разумный человек, да, и вот задает вопрос, причем так, стараемся беседовать достаточно неформально. Говорит, вот смотрите, доктор, Иванов, Петров, Сидоров, с которыми я дружу, выпивают. Но у них этих проблем серьезных нет. Значит, они не алкоголики. Но употребляют спиртное. А я ведь, получается, что я алкоголик. У меня запои есть и так далее, и тому подобное. Да, говорю. Вы понимаете, говорю, ведь опять же все определяется теми рамками, теми позициями, с которых мы оцениваем эту ситуацию. Ну, мы же не ханжи какие-то, чтобы абсолютно откреститься и сказать, что ой, мы с алкоголем не знакомы и так далее. А ведь мы прекрасно помним, что даже вот такая динамика развития отношения к алкоголю, первая советская, большая советская энциклопедия, довоенная, дает определение этилового спирта как наркотического вещества. А потом постепенно степень критического отношения снижается, государство накачивает. Ну и страшную роль здесь сыграла, конечно, Отечественная война. Об этом я даже писал. У меня такая была статья, тоже пришли журналисты, говорят, напишите что-нибудь такое нестандартное. Я говорю, я напишу, как я думаю. Я, в общем, стараюсь на бумаге излагать то, что, кстати, действительно, то, что наболело, то, что думается. И назвал я этот материал, мы писали с моим покойным шефом, да? Вот, назвали мы с ним «Горькие плоды победы». Вот, «Горькие плоды победы», имея в виду только свое направление. Конечно, мы не говорили о погибших, армии инвалидов и так далее. Мы говорили о том, как война сделала людей клиническими алкоголиками. И как, в общем, это продавливалось. Да, это...
Так редко об этом говорят. Простите, нам нужно поприветствовать наших подписчиков. Алексей Ганашилин, здравствуйте. Ирина, Егор Егоров, Валерия, Виктор Погребной, Кирилл Толмачевский. Евгений Каримов, «Сибирский партизан», «Трезвая Россия», «Сильная Россия».
Замечательно, конечно.
Татьяна Накорякова, «Добрый вечер». «Алкоголь для кого-то – это решение проблем». И Людмила Киселева. Дорогие мои, здравствуйте. И, пожалуйста, пишите вопрос. Сегодня у нас следующий. Во сколько лет вы первый раз употребили алкоголь? Просто напишите возраст, этого будет достаточно. Сегодня у нас удивительный гость. Удивительный, потому что удивлять он будет нас всех, даже если мы о спиртном, казалось бы, знаем практически все. У меня есть вопрос. Первый, и, наверное, он самый-самый часто встречающийся. Но прежде я напоминаю, дорогие друзья, что сегодня в студии у нас ведущий специалист, психиатр-нарколог Евгений Робертович Рысин. Сколько работаете?
В наркологии с 90-го года.
С 90-го
года. А до этого был врачом скорой помощи. И вот я считаю, что вот этот вот, если так можно сказать, карьерный путь, он вполне разумный, вполне оправданный, потому что, в общем... Наркология – это особая дисциплина. Да? Иногда пациентам даже говорю, что назовите наиболее тесно связанную с жизнью медицинскую дисциплину. И окажется, что это действительно наркология. Она переплетена со многими житейскими моментами. Это значит, что помимо того, что нужно быть клиницистом и так далее, нужно еще и в человеческом плане сформироваться. То есть очень трудно. И, в общем, и молодому доктору, я понимаю прекрасно, там 22-23 года молодой человек закончил медвуз, там прошел ординатуру и так далее. Ну, 25 ему, предположим. У него на приеме 50-летний мужчина. Сложно. Сложно. Не потому, что его не будут уважать и так далее, но потому, что он сам будет чувствовать, что его жизненного опыта в чем-то недостаточно. А вот эта скорая помощь, извините, которая... Ну, как там у Розенбаума поется, и в «Кресте», и в «Эрисмана», да, и так далее, да? Потому что действительно видишь очень много, и видишь совершенно разных сторон, да, от губернаторского приема до, извините, до ШИЗО. То есть видишь много чего в этой жизни.
Скажите, пожалуйста, опыт работы в скорой помощи, он действительно помог?
Безусловно, безусловно.
И не ожесточил сердце?
Но. А почему он должен ожесточить? Но почему?
В 90-е годы работали. Очень тяжелое время для страны.
Что? А с войны тоже возвращаются люди достаточно покалеченные. Да? Есть такой термин в медицине, такой немножко условный. Комбатант. То есть человек, прошедший войну. Безусловно, это тяжелый след. И в плане даже вот наших наркологических дел. Это предрасполагающие факторы для развития зависимости. Но они очень при этом могут быть добрые, искренние. Хорошие, позитивные люди. Ну да, так сказать, с особенностями, с которыми нужно помогать расставаться. не превращать это действительно вот такой вот...
Так вот, банальный вопрос. И актуальный, да. И самый часто встречающийся. Алкоголизм – это заболевание?
Заболевание, однозначно.
Угу.
Это заболевание, которое можно трактовать... Ну, будем говорить так. Это заболевание социально детерминированное, да, то есть у него есть социальные, биологические корни. Ну, это на том уровне, как нам преподавали, но мы не забываем, есть еще третья сторона, которая вот третья по счету, но, наверное, первая по важности. Это духовная сторона, вопрос. Да, и вот есть замечательная совершенно литература в этом плане. Есть такая книжка. Она небольшая была сначала, вообще махонькая брошюра. Потом она в третьем издании она уже превратилась в целую книжку. Вот это издание Свято-Данилова монастыря «Страсть, грех или болезнь» называется книжка, написанная игуменом Ионой. Вот он в патриархии, он курирует вопросы трезвости. Пишет великолепно. Вот действительно великолепно пишет. Очень глубоко понимает вопрос. Да, действительно, эти три аспекта, они всегда взаимодействуют. Их вот нельзя расплести, понимаете? Это не первоклассница, пришедшая из школы, которые косички распустили, и все. Нет. Это очень сложно заплетенный клубок. Очень сложный.
Скажите, пожалуйста, по наследству это заболевание передается?
Нет. Алкоголизм по наследству не передается. Передается предрасположенность.
Евгений Робертович, скажите, пожалуйста, это в камеру.
Говорю в камеру, говорю ответственно. Вот так сказать, что человек абсолютно обречен, если у него в роду пьют, нет. Безусловно. Но представьте себе, какое-нибудь любое другое хроническое заболевание. А мы говорим об алкоголизме, это хроническое заболевание. Ну, любое другое хроническое заболевание. Да, там, скажем, у родителей бронхиальная астма, а ребенок рождается и не страдает этой бронхиальной астмой. Хотя, естественно, там есть определенная предрасположенность. Ну, так далее. К любому заболеванию есть предрасположенность, да, к атеросклерозу, который приводит, да, к сердечно-сосудистым осложнениям. Ко всему есть ее проявляемость. Это раз. Ну, поймите, гораздо интереснее здесь рассматривать совсем с других позиций. Я об этом постоянно говорю, потому что в свое время наткнулся на эту книжку, которая... Книжка старше меня. Вот, она вышла за 3 года до моего рождения. Эта книжка. Это первый отечественный учебник, где вообще слово «наркология» прозвучало. Да? То есть, это, да, это вот так. Об этом где-то бывали главы в учебниках по психиатрии. Вот. А академик Стрельчук первую такую нормальную, полноценную книгу написал. Ну, там с современных позиций многое кажется немножко наивным, но тем не менее. Одна глава совершенно великолепная, я ее очень люблю и очень понимаю, и пытаюсь до своих пациентов довести, потому что в этом есть действительно глубокий смысл. Вот смотрите, как происходит. Фраза звучит так. Это вот ключевая фраза. Алкоголизация ребенка начинается с первой рюмки, увиденной в руках у родителей. Это, к слову, о вопросе о первом употреблении алкоголя. Да, в семье очень часто. Ну, давайте мы дадим ему капельку вина, разве
шампанского
что-то... О, шампанском лет. Отдельная песня. Это вообще... Да, особенно безалкогольным детском шампанском.
Коснемся.
Когда я его вижу, понимаете, у меня рука тянется. Ну, была бы кувалда, кувалдой бы перемолотил эти бутылки. Да?
А тут Новый год, Рождество приближается.
А вот в чем все дело. Так это же... Потом тоже расскажу такую историю. Действительно, как я, что называется, как доктор к женщине приставал в магазине. Это правда, да.
Вот. Все, весь сценарий пошел на слом. Но, тем не менее, дорогие друзья, не забудьте. Вопрос, который я сегодня вам задаю, это очень важно. Первый раз, когда вы взяли рюмку и выпили спиртное, сколько вам было лет? Пожалуйста, если вам не сложно, ответьте на этот вопрос. Итак, слушаем.
Итак, все-таки о наследовании. Да? Так вот, первая рюмка в руках... увиденная в руках родителей. Да, действительно, идет формирование определенного стереотипа. Да, вот... Терпеть не могу, когда, понимаете, ну, тут уже просто на уровне идиосинкразии, непереносимости, когда, скажем, идет взрослое застолье, и дети лимонадом, соком, ну, чокаются со взрослыми за компанию, там, произносите тосты и так далее. Ну, нехорошо, это нехорошо, потому что формируется эта вот матрица неправильная. Это не рефлекс, это сложнее. Рефлекс – это что такое? Рефлекс – это научиться, извините, сморкаться в носовой платок, да, а не двумя пальцами. Это вот это рефлекс, нормальный, здоровый. Здесь более сложное поведение. Конечно, в основе рефлексы лежат, но это уже более сложные поведенческие акты. Алкоголь здесь очень быстро, понимаете, цепляется, потому что вот эта негативная составляющая, которая в каждом из нас присутствует, она готова воспринять это. Ну, а потом наступает тот момент, когда решение любой проблемы через алкоголь как раз и приводит к формированию зависимости. Я вот начал об этом, да, что Иванов, Петров, Сидоров не страдают, а я вот как пациент, да, вот я страдаю, к вам пришел доктор. Правильно, говорит, а где же, так сказать, вот та грань? Почему я попал вот в эту когорту больных людей, а они нет? И даже вот такие развеселые выпьют, там, сказать, песню споют, спляшут, анекдот расскажут, да, и так далее.
А я дерусь, падаю,
не обязательно, не обязательно. И теряю память. А я, может быть, даже совершенно тихо напьюсь, отвернусь к стенке, ни с кем не общаюсь, дремлю на диване там, да. Вот. Дело вот в чем. Дело в том, что я говорю, а вы ответьте себе на один простой вопрос. Так, не спеша, дома, спокойно, просто подумайте, какой момент в вашей жизни алкоголь стал средством для решения внутренних проблем. И все. А какие это проблемы? Они у каждого разные. Кто-то необщителен, кто-то, наоборот, излишне возбудим, нужно успокоиться.
Кто-то с девушкой не может
Совершенно верно. Кто-то не может познакомиться, вот он стесняется. А вот он выпил для храбрости, да, и он тут с девушками, он такой обходительный, такой прекрасный кавалер. Ну, вот, а без рюмки не умеет. Ну, конечно, надо учить этому всему. С людьми надо заниматься, но случилось и случилось. Так вот, самое главное, что можно сказать так. Это дорога в один конец. Да? То есть, алкогольная зависимость приобретается единожды и остается с человеком до конца его дней. Но тут опять диалектика. Это же не значит, что вся жизнь пошла прахом. Вовсе нет. От алкоголя надо не отказаться. Это неинтересно и непродуктивно. Надо научиться жить трезво. Вот это продуктивно, понимаете? То есть, на одну и ту же... Это как байка, да? Как оптимист и пессимист смотрят на половину заполненный водой стакан, да? Говорят, это наполовину пустой, это, говорит, ну, это наполовину полный. Понимаете, какая точка отсчета у человека? Говорит, да, я не пью. Я держусь там 8-й год, там 9-й, я не пью. А выпил бы, ну, наверное, и так далее. И кто-то говорит по-другому. Да, я не пью уже достаточно много лет. Я этому рад, счастлив. В жизни все очень сложно. Как повернется, я не знаю. Но каждый день, прожитый мною в трезвости, это величайшее благо, за которое я благодарю. Вот, и радуюсь этому, потому что это мне действительно дает. Потому что я знаю, как бывает по-другому. Я сравниваю. Сейчас, может быть, реже. Там уже немножечко какой-то стереотип сформировался. И вот это как раз и есть основное направление нашей работы. Понимаете? Да, то, что мы выводим из запоя, это все понятно. Это, в общем, в определенном плане наркологическая рутина, с которой мы прекрасно справляемся. Но вот этап реабилитации, тут у нас уже большой задел.
С Сергеем Владимировичем вчера разговаривали, с вашим коллегой.
Да.
Я вчера посетила клинику «Лазарет» и ушла под впечатлением, потому что я представляю, сколько работы вам предстоит. Вот праздничные дни. Ну, страна пьет.
Пьет.
И продолжает это делать.
Пьет.
Наши подписчики, их нельзя оставлять без внимания.
Да.
Пишут следующее. Лада Кракова, доброго дня. В 16 лет я первый раз попробовала алкоголь. Это была водка, кристаллина, как сейчас помню. Было плохо. Ненавижу алкоголиков. Мне непонятна причина запоев. Татьяна Фомина, всем привет и добрый вечер. Анна, добрый вечер. Еще одно письмо. И жизнь хороша, и жизнь хороша, жить хорошо, но на этом фоне муж периодически уходит в запой.
Да.
Все в порядке, а все равно пьет.
Действительно так, действительно так. Да. Это реализация внутренней программы.
Это когда не... все хорошо в жизни.
Все замечательно, да. Мимо птичка летела, крылышком махнула. И очень часто наши, так сказать, пациенты, которые, да, путь-то тернистый, непростой, так сказать, перехода к трезвости. Да, это не мгновенное такое событие жизненное. Приходишь на обход утром, да, там, здравствуйте, дорогой наш пациент, здравствуйте, дорогой наш доктор, сколько мы не виделись? 1.5 года. Как прошли эти 1.5 года в вашей жизни? Ой, замечательно, я за эти 1.5 года трезвости столько успел. Я говорю, а вы выписывались у нас, ну, какую-то процедуру вам запретительную делали на год, по-моему. Да, да, да. Год прошел, я даже не заметил, еще дальше все хорошо было и так далее. Я говорю, а почему же вы здесь оказались? Не знаю, все хорошо было. Правда. Я говорю, на работе хорошо. И на работе, и дома хорошо, да, и со здоровьем замечательно, да, и в кармане деньги водились. И это, говорит, все хорошо.
И все равно.
А говорю, а в чем же дело? А очень просто. Это действительно реализация внутренней программы. Поэтому человек, который имеет зависимость, должен знать, что он должен работать над собой и поддерживать свою трезвость, и владеть этими навыками. И вот это огромная работа.
И учиться заново.
Учиться. На все смотреть совершенно по-новому.
Так вот, Сергей Владимирович вчера привел такой пример, когда я ему задала вопрос, а сколько требуется на реабилитацию человека, на восстановление. Он говорит, ну, представь себе, что человек сломал обе ноги одновременно. То есть, получается, что он не может ходить. И вот сняли ему гипс, костыли в руках, нужно их убрать и начать ходить. На двух ногах, с одной проще, а на двух гораздо сложнее. Это вот как после переломов обеих конечностей.
Да, очень такой пример понятный. И более того, есть такое сейчас понятие, как нужно не только реабилитация, но и ресоциализация. Угу. Скажем, конечно, медицина в этом плане меньше может помогать. Вот. Но ресоциализация – это просто на всю жизнь. Это на всю жизнь, понимаете? Угу. Это человек научился чистить зубы, да? В детстве родители потратили определенные силы. Сначала сладенькую пасту. Блин, наш сыночек молодец. Зубки наконец-таки сам почистил, да? Без уговоров, без всего. А потом взрослый человек вот собирается в командировку. Первое, что он делает, свой там портфель. Тюбик с пастой, значит, и щетку бросает, да? Правильно, потому что у него выработался хороший... То, что о рефлексах говорили, да? Ну, простой поведенческий акт. А здесь сложный нужно выработать. И в радость должно быть, понимаете? Mm-hmm. Это действительно в радость. Есть такая фраза хорошая у Стругацких. Не помню, правда, из какого произведения, как нами вертится, что называется, в голове. И часто вспоминаю, говорит, один персонаж другому говорит, только не чувствуй себя морально ограбленным. Понимаете, если такое решение человек принимает, он не грабит себя, он, наоборот, приобретает. Как хорошо, как здорово, да?
Тревожный звоночек у нас есть. Дмитрий пишет, я бухал очень много, сейчас семья и пью меньше. Это я его цитирую. Потом пишет, хотя хочется напиться. Пить начал в 15 лет. Другой наш подписчик пишет, в 13 лет. И спрашивает, кодировка это плохо? Скажите.
Нет, неплохо. Нет, неплохо.
До конца дочитаю?
Да, конечно.
Анатолий приветствует нас и присоединяется к разговору. Анатолий, вы когда-нибудь употребляли спиртное? Скажите, пожалуйста, когда это началось? Сколько вам было лет, когда вы взяли первую рюмку в руки? Василий, когда все перестанут покупать алкоголь, тогда рухнет экономика страны.
Ну уж прям.
Виктор, если есть возможность и желание, можно... употреблять, но в пределах разумного. А кодировка – это отмывание денег. И не верьте кодировке, это идет само, ну, самовнушение. Это мнение нашего подписчика.
Ну, ради бога. На самом деле, понимаете, ну, во-первых, это методики, если говорить строго, тут у людей в голове абсолютнейшая путаница. Да, во-первых, в общее понятие – это противорецидивное лечение, да, противорецидивные процедуры, противорецидивная терапия. То есть что? Некие методы, направленные на предотвращение рецидива. Делятся на две группы. А вот то, что называется кодирование, это психотерапевтические методики, да, которые проходят по принципу эмоционально-стрессовой психотерапии там, с разными, так сказать, технологическими приемами и так далее. Какое там отмывание денег, понимаете? Ну, побойтесь Бога, это не, совершенно неправильно. Химические процедуры тоже совершенно понятно. Да, конечно, когда говорят, что мы вас подошьем какой-то пилюлей на 20 лет вперед, ну да, вот тут уже можно усомниться. А вполне реальные сроки работают. Но и это на самом деле, это, будем говорить так, это вещи, которые постепенно будут отходить. Потому что медицина не стоит на месте. Сейчас есть...
Есть какие-то новые...
Да, конечно. Есть принципиальный, принципиально новый подход, который сначала мы с большим недоверием воспринимать могли только. Но сейчас, чем дальше, тем более активно этим занимаемся. Это методики, которые называются методы, направленные на снижение вреда. То есть, это применение препаратов, которые действительно снижают влечение к алкоголю. И в случае однократного, там, случайного употребления не приводит к развитию запоя. Да, это очень серьезная вещь. Но и это работать не будет, если здесь не подключать мощную реабилитацию, психотерапию. Все, конечно.
То есть снятие запоя, последствия запоя, это еще ничего не значит.
Да,
главное,
нет, да нет,
я
конечно.
Просто поняла из разговора с вашими коллегами после посещения клиники, что главная задача – это не освободить вот от этого... момента тяжелого и самого страшного. Я не помню, как он называется.
Абстинентное состояние. Да.
Но еще ваша задача и цель, которую вы ставите, это помогать в дальнейшем этому человеку и его семье.
И чем дальше, тем у нас, слава богу, в этом плане больше успеха. Действительно, чем дальше, тем больше мы сил на это тратим. Ну, на дворе 21 век. Хочется уже, понимаете. Ну, а вот самое простое. Давайте так сказать. Кодирование не работает. Ну, прекрасно. Только вот Александр Романович Довженко, который предложил Кадиров, еще в Советском Союзе стал народным врачом СССР. Много народных врачей СССР? Ну, раз-два я общался.
Народный.
Народных. Врач. Это не заслуженный, это народный. Это вообще это очень высокая степень оценки профессионализма. Ну, а если говорить о химических методах, тоже все очень просто. В 1946 году датчанин, датский врач Ларсен открыл вот дисульфирам вещество, которое блокирует употребление алкоголя, то есть делает его недопустимым. Все эти методики, они научно обоснованы. Да, конечно, кто-то может под маркой кодирования изменить, заниматься там, не знаю, все что угодно, чудеса бывают любые, чего только в жизни не было.
А тем более с такой популярностью интернета на сегодняшний
конечно.
День.
Ну, и до интернетовские времена был такой... Чего только не проходили. Был такой столбун. Такой яркий персонаж. Думали, что вообще чуть ли не спаситель человечества. Его поддерживали и в прессе. Как раз вот 90-е годы в начале. Столбун, у него новый взгляд на все и так далее. Но быстро раскусили. Оказалось, что человек ненормальный немножко. Ну, вот... Не буду рассказывать, как он лечил, но сейчас это комично очень бы выглядело. Сейчас бы уже люди на это не пошли, потому что немножечко выросли уже над этим, да? Ну, понимаете, время меняет людей, и люди более критично ко всему относятся. Знаете, если говорить о лечении, откройте интернет, есть лечение геморроя огурцом. Наверное, знаете. Это,
нет!
Это знаменитый сюжет, над которым все смеются. Вот,
вот зачем вы это сказали?
Потому что вы посмотрите.
Все нас бросят и побегут
нет,
смотреть.
Потом посмотрят. Но это действительно дичь человеческая, не знает границ. Понимаете? Ну, вот просто.
Дорогие друзья, сегодня у нас в студии короткое свидание. Действительно очень короткое, потому что время летит с ведущим специалистом, психиатром, наркологом, замечательным врачом. Действительно замечательным врачом, я это уже точно знаю, и человеком Евгением Робертовичем Рысиным. Сегодня вопрос нашей программы, на который мы хотели бы получить ответ. Сколько вам было лет, когда вы начали употреблять спиртное? Сейчас у нас небольшая пауза, а потом перейдем к теме «Родственники».
О.
Наши драгоценные подписчики, оставайтесь с нами. Тема сегодня – пьянство. Беда или не беда? Как вы считаете?
Последний рассвет из той пустоты уж выхода нет. Душа умерла, у пульса нет сил, у сердца тогда я тихо спросил. Спросил я тогда, в чем смысл земли? Откуда пришел и куда мне идти? Увидел я смерть открытым лицом, пред ней стоял крест, а с неба глагол: вставай с колен, сынок, и взор свой подними. Я дам тебе крылья орла и возведу на высоты земли. Вставай с колен, сынок, я знаю, что ты одинок. Я дам тебе тайны мои, ты будешь там со мной, где я. Последний рассвет, у жизни закат, огня больше нет. Догорает мечта из написанных строк. Что я делаю здесь и зачем я рожден. На коленях стоял, вел судьбой диалог. Я не знаю, как жить, когда кончится срок. Вдруг открытым лицом я увидел тебя. Ты пришел, посмотрел и мне твердо сказал: вставай с колен, сынок, и взор свой подними. Я дам тебе крылья орла и возведу на высоты земли. Вставай с колен, сынок, я знаю, что ты одинок. Я дам тебе тайны мои, ты будешь там со мной, где я. Тебе крылья орла и возведу на высоты земли. Вставай с колен, сынок, я знаю, что ты одинок. Я дам тебе тайны мои, ты будешь там со мной, где я. Там будешь ты.
Добрый вечер, дорогие друзья, те, кто только что подключился. В эфире «Короткое свидание». Я приветствую наших подписчиков и напоминаю, что у нас сегодня в студии гость, которого мы очень долго ждали. И надеемся, что эта встреча у нас не только первая, но и не последняя. Ведущий специалист, врач, психиатр, нарколог. Правильно сказала? Ведущий специалист.
Все правильно. Угу. Все правильно.
Евгений Робертович Рысин. И сегодня мы говорим о пьянстве. Рассуждаем о нем очень много. И у нас есть некоторые комментарии. Так, скажите, пожалуйста, есть ли разница, нас спрашивает Александр, между мужским и женским алкоголизмом? Кого легче вылечить?
Отлично. Ну, это любимая тема у всех. На самом деле нет мужского и женского алкоголизма. Нет, есть алкоголизм как таковой. Только единственное, что есть особенности протекания этого заболевания у мужчин и особенности протекания у женщин. Кого легче, так тоже сказать нельзя, потому что бывают отвратительные результаты у мужчин и у женщин, а бывают совершенно великолепные там и там. Все определяется и мотивированностью, и так далее. Кто быстрее, так сказать, деградирует, ну, при массивной алкоголизации скорее женщины быстрее деградируют, да? Ну, не такой запас прочности, а... То, что излечение, ну, под излечением мы понимаем же не, так сказать, не полное излечение, да, в абсолютном понимании, как вот у человека случился приступ аппендицита, удалили этот отросток, и все, и на том дело закончилось, да. Хирург прощается, говорит, что вот я вам желаю всего хорошего, уж с этим-то вы точно ко мне больше не попадете. А это хроническое рецидивирующее заболевание. Это мало того, что рецидивирующее. Есть еще такое понятие, как проградиентно-текущее. То есть, оно не просто идет с каким-то снижением, а с качественными скачками. Да? То есть, вот сегодня это была первая стадия, завтра вторая. А там, где третья, там уже дороги обратно нет. На первой стадии крайне редко обращаются пациенты. Да? Потому что кажется, что все, что происходит вокруг, происходит и с ними. И никакого здесь различия нет. Вторая, она наиболее продуктивна. Почему? Потому что здесь человек может критически осмыслить, у него еще есть определенный задел, он в личностном плане не рассыпался. Пусть там есть какие-то изъяны, недоделки, непорядки. Это все можно корректировать. А вот помочь встать на ноги в третьей стадии практически невозможно. Это очень печально. Она и называется дементная. Так вот, еще раз о женском и мужском. Не надо. Это совершенно, так сказать, в данном случае мы за полное равноправие. Это действительно так.
Но просто бытует мнение.
Да, да, это
оно
не более
кем-то
чем.
Было когда-то запущено, что женщина быстрее спивается, что у нее там в желудке чего-то не хватает.
Да, нет,
и
нет,
так
нет,
далее.
Нет.
Татьяна Князева пишет, убеждена, что алкоголизм – это духовное заболевание. Немалую роль в искоренении этой проблемы имеет программа государственная. Еще один вопрос. Как вы относитесь к программе анонимных алкоголиков?
Очень хорошо отношусь. Очень хорошо отношусь. Очень серьезный работающий инструмент. С огромной практикой. Движение, начавшееся в 1935 году.
Угу.
Если бы оно ничего не стоило в этой жизни, оно бы давным-давно само себя похоронило бы. Да, есть такое понятие, как деградация закрытых систем. То есть, не развивающихся систем. А эта система развивается. И есть такая статистика. Она, конечно, очень условная. Потому что само понятие анонимности подразумевает то, что трудно посчитать, сколько людей в этом процессе, да, в это движение вовлечено. Но, тем не менее, есть такое понятие, что каждый вечер во всем мире 2 миллиона человек собираются на собрание анонимных алкоголиков.
Да? 2 миллиона.
Ну, мир-то большой. Сколько у нас в мире? 6 миллиардов сейчас уже, да? Около того.
У нас осталось 9 минут, а у меня есть 3 вопроса. Простите, Евгений Робертович. Вопрос такой. Кто такие созависимые? И обязательно ли члены семьи становятся созависимыми? Дети?
Да, практически всегда, к сожалению. Практически всегда. Созависимость – это оборотная сторона алкоголизма. Да, это та форма изменений личностных, в первую очередь, да, которая происходит у людей, тесно связанных по жизни с этими вот страдающими алкоголизмом людьми. И пытаясь вникнуть в то, что происходит, некоторые... Чаще жены, да, в данной ситуации, чаще жены алкоголиков совершают вот такой вот путь. От созависимости к зависимости. То есть, она смотрит, а как же вот он выпивает, а что он при этом ощущает. И настолько глубоко проникает в шкуру этого человека, что оказывается сама вот в этих темных материях. То есть,
или, например, я буду с ним пить напополам, ему меньше достанется.
Меньше достанется. Есть такие рассуждения. Есть рассуждения о том, что вот это мой крест, который я до конца дней своих должна тянуть. Да неправильное понимание креста, начнем с этого, да? Твой крест, если ты на себя взвалила, не в том, чтобы ты его тащила в таком виде, а чтобы ты его изменила. Вот это да. Это стоит... Игра стоит свеч в данном случае. А если ты не можешь, лучше отойди от него, потому что добром это не кончится. Пожалей детей и так далее. Но если ты не способна. Существует, даже вот если говорить о той же программе «12 шагов», вот она называется AA, анонимные алкоголики. Да, есть Al-Anon, это движение для созависимых. Вот. Это жены посещают. Есть такие занятия у нас в городе. Я боюсь соврать. Ну, порядка 20 групп занимается именно вот по этому направлению. Да? Мы занимаемся как психотерапевты. И семейной психотерапией занимаемся. Это очень серьезный вопрос.
Номер 2 вопрос. Перед тем, как к финалу подойдем. Скажите, пожалуйста, очень много среди наших радиослушателей, подписчиков, тех, кто ждет из мест лишения свободы своих близких. И вот здесь проблема номер 1, и она невероятная, встретить как положено. То есть накрываются эти поляны, в кавычках, гостеприимные столы, друзья и так далее, и на столе появляется спиртное. Ну что, пусть он отдохнет от зоны там 3 дня, и потом все будет нормально.
Ну, конечно.
Ваше мнение?
Ну, это, опять же, понимаете, та традиция, которая, в общем-то, не из здоровых традиций укоренилась. Да. Человек, возвращающийся из зоны.
Он как накрученная, закрученная пружина.
Конечно, конечно. Ему совсем другие вещи нужны по-хорошему. Да? Сказать, угу. И семья его должна принять, и близкие люди должны принять. А это застолье... Но это потакание тем вещам, с которыми, возможно, он в силу того, что, так сказать, в условиях изоляции от общества, да, человек был изолирован от алкоголя. Вот. Недаром даже, так сказать, международной классификации, 10-й классификации болезней, есть такое понятие, вот мы говорим, там пишем диагноз, да, пациента, и там написано, так сказать, F10.212. Сейчас объясню, что это такое. Это значит, F10 – это алкогольная зависимость. 212, двоечка первая, означает, что это вторая стадия заболевания. А вот 12 означает, что это воздержание в условиях, исключающих употребление. Вот видите, какая формулировка. То есть, вот больница.
Лекарства, настойки.
Нет. Если у человека действительно есть алкогольная зависимость, то эти спиртовые препараты, ну, они, во-первых, даже с точки зрения медицинской, они, извините, я, может, грубоватое слово скажу, да, они больше относятся к категории фуфломицина, понимаете? Ну, это да. Ну, несерьезно.
Ясно.
Этим не спасешь. Понимаете, таблеточка валидола или там капелька валокордина.
Ну, а как же вот в церкви есть ребята, которые хотят жизнь свою изменить, с нуля начать, в церковь идут, духовную жизнь начинают, а тут причастие.
А тут причастие. А вот с причастием очень интересный вопрос. Ведь у причастия есть сакральный смысл, не только физический. Да, физический – это вино, Кагор из провинции, Каор из Франции, да, которое разводится определенным образом. Оно не в чистом виде должно подаваться, да, так сказать, вот. Но... капелька этого продукта. Но ведь он же в сакральном смысле, он представляет собой нечто иное. Угу. Это же не вино.
А если человек это не понимает? А если не зрел?
А это задача батюшки в данном случае. Не просто, я, может, опять грубовато скажу, не просто стоять с серебряной ложечкой и в ротик наливать, а объяснить, что это такое, почему это происходит и зачем. Да? И ничего здесь зазорного нет. Поговорить на этот счет и немножечко потратить собственных сил, да.
То есть этот напиток для людей зависимых должен разводиться очень сильно. И там...
Он и разводится, да. Но в самой церкви есть интересные моменты, такие, есть такое понятие, как допитие, да, вот этот ковор, который развели.
Но это не прихожане делают.
Нет, не прихожане, это делает староста, там, служки и так далее. Там. Ну, как бы сказать, такая традиция тоже. Тут это все непросто. В этой жизни нет ничего простого, понимаете? Угу. Проще всего заболеть и не лечиться. Вот это очень просто. Угу. Только и финал тоже очень простой и достаточно быстрый. А все остальное делается достаточно медленно, планомерно. Ну, не так просто.
Очень серьезный вопрос. К сожалению, не смогу произнести полностью имя, написанное таким особенным образом. Подаван. Как получать же удовольствие от жизни? Или хотя бы как терпеть, переносить всю тупость окружающих людей? Деньги есть, удовольствия нет, сил нет уже, нет мотивации продолжать жить. Подаван, можно сначала я скажу, потом передам слово специалисту. Вы знаете, я однажды не так давно разговаривала с одним человеком, который много лет пил. Сейчас он много лет не пьет, почти 8 или 10. И я его спросила: скажи, пожалуйста, что было самым удивительным в твоей трезвой жизни? Он говорит: вы знаете, как это ни странно, детей у мониторов нет, я, оказывается, никогда в жизни не занимался сексом в трезвом виде.
Известная вещь.
И самым удивительным и приятным, и честным для меня было, и просто вот открытием, то это можно делать на трезвую голову и получать гораздо больше удовольствия. Вот я вам говорю, получать удовольствие под спиртное, я не слышала, чтобы люди от этого получали удовлетворение.
Нет.
Ваш комментарий.
Здесь все не так. Но проблема, в общем, достаточно ясно сформулирована, да, под аваном, да, я правильно сказал?
Да, наверное.
Ну, вот пусть мы так не обидим человека, ну, назовем его так. Достаточно ясно сформулировал задачу, то есть как решать свои жизненные проблемы, не используя каких-то внешних активных веществ. Да, это серьезный вопрос, потому что это самый простой, но и самый тупиковый путь. И вот тут уже точно мы готовы помогать. Мы готовы помогать. Духовная сфера, которая должна у человека раскрыться и включиться. Но это большой комплексный путь. Но главное, если человек уже задает этот вопрос, значит, он уже обеспокоен, понимаете?
То есть он конечно уже... обеспокоен. Нет мотивации продолжать жить.
Правильно. Тогда... если он находится в нашем славном Санкт-Петербурге или не очень далеко, добрался бы до нас, побеседовали бы, совсем, может быть, по-другому бы человек начал мыслить. Потому что под вот такими вот...
Лазарет.
Лазарет – это раз. А во-вторых, немножечко, может, и напугаю. Mm-hmm. Да, вот под такими заявлениями иногда скрывается депрессия. Это серьезное состояние, которое... психиатр должен вовремя...
Подаван, вы молодец, что написали.
Правильно. Молодец, молодец. Еще бы теперь шаг в нашу сторону совершить.
И следующее сообщение, которое мне пришлет, будет позитивно. У нас осталось 40 секунд. Нужно какое-то главное слово сказать. Евгений Робертович.
Главное слово. Ну, какое может быть у нарколога главное слово? Радуйтесь жизни. Научитесь радоваться жизни. без применения допингов. Если вы уже влезли, что называется, в эту ситуацию, да, можно сказать, даже по уши в ней оказались, есть пути, как выбраться. Не считайте себя морально ограбленными, стройте новую жизнь, стройте новое восприятие жизни, раскрывайте свои глаза и смотрите на мир с удовольствием и с радостью. Вот это самое главное. Ну, а уже мы постараемся вам помочь, и это возможно. Главное – сотрудничать. Это не просто, понимаете, прийти к врачу за получением пилюли, а стать партнером в этой работе.
До свидания, до новых встреч в эфире. Продолжение обязательно следует.
Спасибо. Всего доброго.
Короткое свидание. Авторский проект Натальи Прониной.